Всем привет! Если бы существовала номинация «Самое дотационное предприятие России», то «АвтоВАЗ» однозначно имел бы все шансы получить такое звание. Ясно, что есть еще школы, больницы, дома культуры, которые вообще живут только на бюджетные деньги. Но они-то создают социальную инфраструктуру, которая работает на благо всех членов общества. Другое дело «АвтоВАЗ» — коммерческое предприятие, акционерное общество, задача которого — извлекать прибыль. Да, формально акциями АвтоВАЗа владеет государство через ВГУП НАМИ и Ростех. Значит, по идее, госбюджет должен пополняться прибылью компании. Но дивидендов по акциям АвтоВАЗ не платил даже в спокойные времена. А когда в 2019 году ЦБ освободил его от раскрытия информации, а компания сменила статус на непубличное акционерное общество, Тольяттинский автозавод в финансовом плане окончательно превратился в черную дыру. Государственную помощь он поглощает десятками миллиардов рублей. Но их дальнейшая судьба известна только чиновникам и администрации самого АвтоВАЗа, которые тратят деньги на что угодно, кроме развития производства. А мы с вами на выходе получаем машины сомнительного качества по завышенной цене. Вообще, мы уже выпускали ролик об истории АвтоВАЗа, о больших надеждах, которые подавал завод в советские времена, и о том, как его дербанили в годы приватизации, а потом отдали на откуп иностранцам. Обязательно посмотрите для полноты картины. Мы там еще смешной скетч записали, многим понравилось. Кроме того, мы часто пишем о состоянии отечественного автопрома в наших сообществах в Телеграме и ВК. Всякие факты из этого видео мы тоже выложим там с подробностями. Так что не забудьте подписаться, будем на связи. Аппетиты АвтоВАЗа воистину неутолимы. 2000-е и 2010-е годы через разные программы помощи он получил от государства более 80 миллиардов рублей. В последний раз в 2017 году. Но с тех пор дела в российской экономике идут совсем грустно. Экономический кризис диктует свои правила, оставляя лишь воспоминания о сытых временах. Минфин не даст соврать. В 2025 году дефицит госбюджета достиг 5,5 триллионов рублей. Денег в казне для АвтоВАЗа не осталось. А значит что? Какие вы догадливые. Правильно, кормить это ненасытное чудище придется из наших карманов. Напрямую. Особенно теперь, когда на фоне заоблачных ключевых ставок спрос на автомобили обвалился. Автопром, по оценкам аналитиков, оказался худшей отраслью промышленности в России в 2025 году. Производство легковых автомобилей снизилось на 10%. А банки выдали на 28% автокредитов меньше, чем годом ранее. Разумеется, автозаводы лежат на боку. АвтоВАЗ потерял четверть продаж. УАЗ ушел в минус на 36%, Москвич на 42%. Рекорд поставил отечественный бренд Solers, который продает китайские машины Jack под видом российских. Минус 44% в 2025 году. Посмотрев на такие мрачные дела, правительство придумало две схемы поддержки автопрома. Ну, точнее, полторы. Та, что наполовину, только внешне выглядит как мера промышленной политики. Это я про утильсбор на импортные автомобили. Он вроде как должен создать комфортные условия АвтоВАЗу и другим производителям, но все же его главная задача — собрать больше денег в бюджет, чтобы потом потратить на войну. А вот вторая мера уже более прицельная — закон о локализации такси. Он наделал много шума на рынке перевозок, и вы о нем наверняка слышали. Суть такая. Чтобы новый автомобиль получил разрешение работать в такси, он должен на какую-то долю состоять из российских деталей. Иначе нельзя. Доля локализации оценивается в баллах, которые дают за разные производственные этапы сборки автомобиля. Все просто. Чем больше деталей и операций реализовано в России, тем больше баллов получит модель. В 2025 году уровень локализации был утвержден в размере 3200 баллов. Например, «Лада Гранта» набирает 5200 баллов, то есть проходит с запасом. «Веста» — 4500. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Отсрочку на 2 года получит Калининградская область и Сибирь, а также Дальний Восток на 4 года. На первый взгляд идея отличная. Примерно каждую седьмую машину в России покупают таксопарки. И если заставить их перейти на отечественную продукцию, это даст мощный стимул автомобилестроению. Китайские производители начнут открывать у нас новые заводы, а действующие предприятия загрузят заказами местную промышленность. Но у такого подхода, как у любой протекционистской меры, есть пара серьезных проблем. Первое. По По новому закону исключения будут сделаны для машин, произведенных в рамках специальных инвестиционных контрактов, СПИКов. Это соглашение между инвестором и государством, где частник обязуется вложиться и запустить либо модернизировать промышленное производство. А государство гарантирует стабильность условий и предоставляет меры поддержки, налоговые льготы и упрощенный доступ к госзакупкам. В России денег на инвестиции нет по такой-то процентной ставке. Поэтому, очевидно, речь идет об инвесторах из Китая в первую очередь. Но китайцы пока не стремятся открывать заводы в России. Они боятся санкций, да и рынок наш недостаточно велик, спрос низкий, рабочей силы мало. Так что вряд ли новый закон их привлечет. Скорее наоборот, многие бренды уже заявили об уходе из-за плохой экономической ситуации. Второе. Закон о локализации в очередной раз даст огромное и необоснованное преимущество АвтоВАЗу. У его продукции самый высокий уровень локализации. И пока там раскачаются конкуренты, спрос от таксопарков Тольяттинскому автозаводу гарантирован на годы вперед. Значит, можно вообще не стараться и выпускать всякий хлам. Так уже много раз было, как вы помните.
В Москве мужчина пришел в салон «Лада». Его внимание привлекла новая «Лада Нива» стоимостью почти 3 миллиона рублей. За такую цену все, что он увидел, это защелки багажника из строительного магазина, некачественные сварочные швы и, самое главное, машина уже начала ржаветь, находясь еще в салоне.
При этом ограниченный выбор машин под такси приведет к росту цен на автомобили. В феврале 2025 года Национальный совет такси обратился в антимонопольную службу с жалобой на Волжский автозавод. Организация обвиняет производителя в необоснованном завышении цен на продукцию. В обращении отмечается, что доля автомобилей АвтоВАЗа в российских таксопарках уже превысила 50%. Такое положение дел формирует зависимость перевозчиков от ценовой политики автозавода.
Цены на «Лада Гранта» за период с 2021 по 2023 год выросли в 1,6 раза, а на «Веста» в 1,8 раза. При этом средняя стоимость автомобиля эконом-класса в нашей стране увеличилась лишь на 28%.
Закон о локализации не подразумевает каких-либо льгот таксопаркам. Отсюда вопрос, что мешает АвтоВАЗу поднять цены еще сильнее и делать это постоянно после того, как спрос на их автомобили вырастет? Если ценового госрегулирования не будет, то автоконцерн сделает это без каких-либо сожалений. И между тем АвтоВАЗ так и поступает.
Так долго сдерживать рост цен невозможно. Импорт вырос. Агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
Примечательно, что еще в начале октября глава компании заявлял об отсутствии планов завышать цены. Но что потребитель получает взамен такой политики? Может быть, улучшенное качество сборки? Последние новости говорят об обратном. В начале октября, с наступлением холодов, от владельцев «Лада Ларгус» СМИ начали поступать жалобы на проблемы с рулевым управлением. Руль сильно закусывала и клинила, преимущественно утром, когда авто еще прогревалось. В пресс-службе автозавода ответили следующее.
Статистика гарантийных обращений по всем вопросам, связанным с рулевым управлением «Ларгус», носит единичный характер. Спорные случаи отрабатываются на базе дилеров с вовлечением представителей компании.
А через месяц АвтоВАЗ приостановил продажи «Ларгуса». Предприятие таки выявило дефект, связанный с рулевым управлением. В черный список попали около 5000 автомобилей. Росстандарт начал проверку после многочисленных сообщений автовладельцев о проблемах с рулем в новых «Ларгусах» и «Вестах». Руль у них либо вовсе отказывался поворачиваться, либо поворачивался с хрустом, если приложить усилия. Кто-то может сказать, что такие истории случаются даже с мировыми брендами, и они тоже отзывают автомобили, заботясь о репутации и безопасности покупателей. Но точно такой же опасный дефект был выявлен у «Лады» еще в августе. Владельцы «Вест» жаловались, что руль автомобиля блокируется прямо в заведенном состоянии.
Нормально? На ходу заблокировался.
Тогда, в ответ на сообщение покупателей, АвтоВАЗ не стал отзывать автомобили, а объявил сервисную компанию из-за блокировки руля. Он предложил собственникам данных моделей самим приехать в дилерские центры, чтобы обновить один из электронных блоков. Само предприятие в сентябре из-за падения производства перешло на четырехдневку, а работники массово увольняются из компании из-за низких зарплат. По сообщениям бывших сотрудников, из-за новой системы оплаты у многих работяг зарплаты рухнули со 100 до 45 тысяч рублей. Часть специалистов перешла работать таксистами и курьерами. А что касается АвтоВАЗа, то он ведет себя как типичный монополист в период кризиса. Перекладывает все издержки на покупателей и работников. Если парламентарии, разрабатывая закон о локализации, искали способ достичь заветного национального единства, то у них это явно получилось. Законопроект о локализации такси одинаково немил и водителям, и пассажирам, и владельцам таксопарков. Страну объединила не поддержка СВО, а ненависть к АвтоВАЗу. А мем с менеджером компании Олегом Груненковым обрел по-настоящему народную популярность. Как прогнозирует служба такси «Максим», в 26-27 годах цены на перевозки в мегаполисах могут вырасти еще на 20-30%. Но это не все проблемы, которые лягут на плечи пассажиров.
Модель легковых пассажирских перевозок, которые осуществляют частные водители, сдерживает общий рост цен на рынке, обеспечивает транспортную доступность и мобильность населения. В отдаленных районах и населенных пунктах, где нет и не будет таксопарков по экономическим причинам, и при этом дефицит общественного транспорта, альтернативы частникам просто нет. Руководитель отдела по связям с общественностью сервиса «Максим» Павел Стенников.
Если частные водители в глубинках массово не впишутся в рынок после закона о локализации, кроме как на телеге или пешком, больше возможностей передвигаться внутри района и населенного пункта не будет. Проблема усугубляется тем, что финансирование общественного транспорта из бюджета в 26-27 годах будет катастрофически урезано. Мы рассказывали об этом в одном из роликов. Чтобы обновлять парк автобусов, трамваев и троллейбусов, половина которого выработала свой срок службы, государство дважды за 26-й год повысит цены на билеты, причем сильно выше средней инфляции.
Заменить автопарк дорого, особенно с учетом высокой ключевой ставки, недоступности льготных кредитов и лизинга, роста цен на запчасти и обслуживание. Все эти затраты будут перекладываться в тарифы. Часть перевозчиков уйдет с рынка, что снизит предложение и приведет к росту времени ожидания такси и повышению цен. Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
По данным исследования Института социального маркетинга, четверо из пяти таксистов негативно относятся к закону о локализации. А каждый третий заявил, что не готов перейти на отечественные автомобили из-за сомнений в их качестве. Пассажиры тоже не в восторге. Больше половины ждут повышения тарифов. По оценке аналитиков, рост цен на автомобили для такси сделает отрасль нерентабельной для сотен тысяч таксистов, которым придется покинуть отрасль перевозок. Значит, услуги такси подорожают, а наша переплата перекочует в карман администрации АвтоВАЗа и аффилированных чиновников. Специально для этого видео мы провели в своем телеграм-канале опрос водителей таксомоторной отрасли. Помимо вопросов, касающихся условий труда, времени работы, сложности отношений с агрегатором Яндекс, все это войдет в отдельный ролик о работе в такси, мы поинтересовались у таксистов о том, как закон о локализации повлияет на сферу частного извоза. Мы считаем крайне важным сделать громче голос тех, кто каждодневно рискует своей жизнью на дорогах, помогая гражданам добраться по нужным адресам. Наш коллектив уважает и ценит труд этих людей. Слово рабочим.
В отрасли в целом доход водителей явно снизится, а безопаснее перевозки не станут. Софья.
Лучше точно не станет. Качество авто станет хуже. Простое на 100 увеличится. Бизнес многих таксопарков будет разрушен. Ведь весомые средства инвестированы в закупку нынешних авто. Василий.
Многие водители высказывали общее мнение о том, что отечественные автомобили не готовы к такому жесткому режиму эксплуатации, как такси. Поломки и дорогостоящий ремонт гарантированы. Каждый крутится как может.
Внесение автомобиля в реестр такси выполняется на 5 лет. Перед началом действия закона о легализации можно перевнести свои автомобили, и срок действия разрешения обнулится. И можно будет еще 5 лет ездить на этом же парке автомобилей. А за эти 5 лет я даже не представляю, что может еще поменяться в наших законах и в какую сторону. Мне пришлось аннулировать записи от прошлых собственников и внести свою запись в ВГИС-такси на себя. Константин.
Сильнее всего закон о локализации ударит по самозанятым таксистам, которые крутят баранку в качестве подработки. Они берут машины в аренду у таксопарков, и если цены пойдут вверх, то о свободном графике придется забыть. Чтобы отбить аренду и хоть что-то заработать, придется крутить баранку часами напролет. Ведь лизинг физическим лицам недоступен. Кстати, таковы реалии отрасли уже сегодня.
Меня зовут Антон, я являюсь владельцем таксопарка в Москве, и сейчас я вам покажу реальный заработок таксиста. Сегодня рассмотрим тариф эконом. Для этого берем рандомного водителя, берем месяц август, проваливаемся в его карточку и видим, что за месяц он накатал 288 тысяч рублей. Но нужно понимать, что это не чистый заработок водителя, это сумма наката. Чтобы выяснить чистый заработок, нужно посчитать 288 тысяч минус комиссия Яндекса 77 тысяч, минус комиссия парка 8600, минус налог 11700. Также была заправка на 45 тысяч рублей и также у нас аренда стоит в месяц 54 тысячи рублей. Получаем итого 92 тысячи рублей чистыми. Кажется мало, да, но давайте выясним. 240 часов водитель провел всего на линии. Если мы 240 часов разделим на 31 день в августе, то мы получим 7,5 часов в день в среднем. Средний часовой его заработок составил 400 рублей в час чистыми.
Закон повлияет так, что я уйду. Но если найдутся те, кто по таким ставкам под Яндекс, который ничего никому не гарантирует, купит «Ладу Гранту», то для меня это очень непонятные люди. Можно тогда в психдиспансере ввести новые критерии оценки уравновешенности человека, ибо под 30% годовых брать «Ладу» и работать на контору, которая каждый день тебя, мягко скажем, обманывает, тут сразу надо вызывать санитаров. Анатолий.
Есть еще один острый вопрос. А что будет с теми машинами, которые не поместятся в прокрустово ложе закона о локализации?
Раньше я думал, что все не так страшно. Машины, которые уже внесли в реестр такси, будут продолжать работать после вступления новых правил. Но я не учел некоторые важные моменты. Московские таксопарки строят свой бизнес так. Взяли машину на 3 года в лизинг. В это время аренда от водителей гасит ежемесячный платеж. Через 3 года продали в регионы, которые донашивают машины за столицей. А при смене собственника надо автомобиль из реестра вынести, потом заново внести. А заново внести после марта 2026 года уже не получится. Значит, региональным таксопаркам негде будет купить дешевые машины. Анатолий.
Да, обороты Яндекс.Такси упадут из-за ухода водителей. Но зато вырастут доходы от лизинга. И в перспективе корпорация может занять монопольное положение в еще одном направлении бизнеса. Есть у Яндекса программа «Мой таксопарк», которая помогает таксопаркам брать автомобили в лизинг и на других условиях. Последствия, которые вызовет закон о локализации, позволят значительно нарастить этой корпорации свою долю на рынке долгосрочной аренды автомобилей. Яндекс предлагает выгодные условия для таксопарков, скидки на авто, субсидии и минимальные суммы для первого взноса, то есть возможность взять машину вообще без аванса, что не могут предложить многие лизинговые компании. Можно даже всего один автомобиль в лизинг взять. Работают и с ИП, и с ООО. Одно из условий – водитель, работающий на предоставленном Яндексе автомобиле, должен выполнять не менее 100 заказов в месяц. Короче, без прибыли монополист не останется, не беспокойтесь. Чего не скажешь о простых работягах, которым придется потуже затянуть пояса и оплатить нелепые попытки государства играть в протекционизм. А если протекционизм плох, то как надо? Отпустить вожжи и отдать все на откуп свободному рынку? Нет, чтобы догнать мировых лидеров автопрома, которые уже ушли далеко вперед, нужны колоссальные инвестиции. Частный бизнес на такой риск явно не готов. Да и где взять такие деньги, если процентные ставки в стране запредельны? Значит, государству все равно придется вмешиваться в отрасль. Но недостаточно просто освободить АвтоВАЗ от конкуренции. В экономике, где собственность и контроль остаются частными, политика протекционизма превращается в инструмент перераспределения монопольной ренты. И если правительство не связывает защиту национального производителя жесткими обязательствами, инвестициями, локализацией технологий, производительностью, качеством, то рента превращается в бонусы менеджмента, роскошные корпоративы, непрофильные расходы и откаты чиновникам, разумеется. А все издержки ложатся на плечи граждан, которым деваться некуда, их-то протекционистские законы не защищают от безнаказанности производителя. Частная фирма, получая тепличные условия, по-прежнему ориентируется на краткосрочную прибыль, а не долгосрочное развитие. Задача – снять сливки как можно быстрее. Вы же помните пример с российским югом. После закрытия для россиян Турции, Египта, а с 22 года и Европы, курорты Краснодарского края просто задрали цены на проживание, а качество услуг осталось на прежнем уровне. Чистый протекционизм плодит неэффективность, как и всякая полумера. Как показал опыт Советского Союза, плановые и рыночные начала несовместимы. На этом водоразделе надо сделать выбор. И если уж государство берется за вмешательство в рыночную стихию, по этому пути надо идти до конца. Как на рынке труда нельзя просто поднять минимальную зарплату, не создавая при этом рабочих мест, так и в машиностроении зачистка рынка от конкурентов лишь первый шаг. За ним должны следовать комплексная промышленная политика государства, стратегическое планирование, согласованное развитие всех отраслей, от добычи металла и производства полуфабрикатов до создания инженерных школ и машиностроения. Обязательным условием развития такой системы должна быть внешняя сила, которая будет ставить задачи и спрашивать с исполнителя за их достижения. Такой силой может выступить только само общество, демократически организованное и политически активное. Если министр транспорта знает, что после министерства возглавит АвтоВАЗ и будет зарабатывать кратно больше, чем в министерстве, это я сейчас описываю жизненный путь Максима Соколова, то на посту министра он не сделает ничего того, что может нанести ущерб этой частной компании. Безнаказанность порождает безответственность. Простой государственный служащий не в состоянии тягаться с крупной корпорацией, ставить ей задачи и что-то требовать, его или купят, или заменят, а значит, должна существовать политическая сила, которая будет защищать чиновников от лоббизма производителей и, будучи сама, относительно независимой от них. Далее, кроме политической защиты, нужны экономические рычаги. Как влиять на менеджмент? Во-первых, снимать руководство компании, если оно не выполнило планов. Во-вторых, передавать ресурсы другим предприятиям, ну, например, устроить конкуренцию между заводами за выпуск определенного вида продукции, а ресурсы проигравшего передать победителю. В-третьих, установить понятный горизонт снятия протекционистских мер, чтобы заводы знали, тепличные условия — это не навсегда. При этом горизонт должен быть достаточно долгим, чтобы производство успело развиться, и достаточно коротким, чтобы сохранялась стимулирующая функция таких мер. В-четвертых, необходимо дополнять протекционизм другими видами экономической политики. Готовить в вузах специалистов, развивать отечественную научно-техническую школу, учиться у иностранцев, копировать лучшие образцы и так далее. Нельзя сделать хороший автомобиль, если в стране нет качественного металла или производительных станков. Вышесказанного уже достаточно, чтобы появился призрак некоторого экономического центра, который не зависит от конечного производителя, но достаточно хорошо разбирается, как этот производитель работает. Это в-пятых. Поздравляю, мы только что придумали централизованное планирование. Как вы могли заметить, несущая стена такой конструкции — демократия, истинное народовластие, которое выходит далеко за границы простых политических свобод. Она требует инициативы от каждого члена общества. Делегировать ответственность не получится. Чиновник, который служит начальству, а народа не боится, быстро найдет способ спеться с крупным бизнесом. И тогда инструменты стратегического планирования в его руках только укрепят господство монополиста.